с тех пор, как представители грузинской мечты стали явно отклоняться от проевропейского курса, стала меняться их лексика. Практически весь последний год из уст их лидеров, да и не только лидеров, но и явно далеких от лидерства персон, что само собой говорит о вседозволенности, которая царит в партии, мы слышим выражения, которые близки к ненормативной лексике, к языку вражды. Почему лидеры к ней прибегают? Откуда это проистекает? Чего здесь больше? Отсутствие политической культуры, соответствующего образования или искреннего презрения к тем, кто не с ними? И чем в конечном счете это чревато? Вот первый мой вопрос к вам такой, Гага. В каком случае человек вообще прибегает к языку вражды, к ненормативной лексике? И когда видит в этом необходимость публичная персона и политик? В частности.
Да, но это разные вещи все-таки. Ну, человек прибегает к такой речи ненависти, так называемой, даже там брани и матерщине. Ну, это вербальная агрессия обыкновенная бывает, когда тело не доходит до мордобоя. Это роль дубинки исполняют слова. Но когда это делают политики, тут уже другое дело. Ну, это старо как мир. Дело в том, что когда правительство встает на непопулярный путь, ему нужно обязательно найти образ врага, врага, чтобы направить недовольство собой на какую-то социальную группу, или национальную, или любую другую. Ну, такие были евреи в нацистской Германии, там, буржуазия в Советском Союзе, ну и так далее. Вот то же самое здесь. Правящая партия, вот эта, как ее, грузинская мечта, явно стала на непопулярный путь, потому что пророссийские настроения, если они есть, то не у небольшого процента населения и, главным образом, старшего поколения. И поэтому надо было найти врага. Враг кто? Это прежнее правительство, то есть националы, которые действительно моими симпатиями не пользовались и не пользуются, но в данном случае на них вешаются все собаки, как говорится, да? Угу. Что вот если бы не мы, то они. Что вся весь мир против нашей маленькой страны. Что существует какая-то мифическая глобальная партия войны, которая старается нашу несчастную страну вовлечь в большой конфликт, вооруженный и так далее. Ну, знаете, в чем дело? Когда нет особого выхода, когда нет альтернативы, то многие люди хотят, верят в то, что им говорят, то есть хотят верить. И поэтому они получают не очень высокие, но все-таки большинство есть. Кроме того, у нас такая страна достаточно патриархальная и с долгим советским опытом, и который нам предполагает подчинение вышестоящим силам, инстанциям и так далее. То, что они лучше подчиниться, чем выступить против, что может, так сказать, отразиться на, ну, могут арестовать просто, или там испортить бизнес и так далее, и так далее. В общем, это очень старый метод. Образ врага. Найти того, который, то есть, на которого виноват во всех грехах, то, что мы бедны, то, что территории не возвращены и так далее, и так далее. Вот все это валится в одну кучу. И если пропаганда хорошо поставлена, то да. А если нет, как в данном случае, то я не думаю, что это продлится долго и успешно.
Ну вот вы сказали, в этом есть и пережиток прошлого.
Безусловно.
Да. Ну вот разве выражалось тогда это в языке именно ненависти? Мне не 15 лет, я хорошо помню, как излишне иногда даже корректны были политики тех времен.
Политики между собой, да, но это самый гнилой Запад, что это не ненависть, загнивающие, ужасные, такие отморозки и так далее. Масса было слов, сейчас всех припомнить не могу, но которые работали. Я вот помню у Солженицына, когда он описывает реакцию на Новочеркасский бунт, там были... Он приводит свидетельства каких-то своих знакомых и так далее, которые слышали, что вот на широкие массы обвиняют во всем Запад, который им дали оружие вот этим несчастным рабочим новочеркасским. Откуда у них оружие? Вот Запад им дал. Каким образом дал? Ну, вот дал. Вот Запад, он сильный. Вот примерно то же самое и здесь. То есть эти... методы и приемчики, они в самых ранних ступеней истории. И так, и, к сожалению, более-менее это будет продолжаться. Когда правительство не может обеспечить того, что оно должно, оно ищет в этом врагов. Вот и все.
А вот есть ли возможность реального достижения цели через подобный язык? В каком случае? Или это обязательно ведет к какому-то вот просто стереотипному результату?
Я не знаю, может быть, наверное, и есть. Но нужна добрая воля, которую я не вижу. Здесь еще один фактор, то, что, как сказал один английский мыслитель, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Вот, ну не хочет человек терять то, что он имеет. И поэтому врет целый день в любой кампании, в любой выступлении и так далее, и так далее. Вот что у нас есть сейчас.
Почему это действует так, как они хотят, на часть населения? Почему вот эту цель они через подобный язык могут достичь?
Действует не на всех, а лишь на какую-то часть, для которой то, что есть, то есть. Бороться за лучшее будущее, ну, здесь всегда есть риск. А кроме того, люди любят победителей, большинство. И кто бы это ни был, во время национального движения столько же процентов было на их стороне. Сейчас на этой. Завтра, если придут оборонный создатель, коммунисты или кто-нибудь такого же типа, они тоже получат большинство, и причем это будет один и тот же контингент. Вот я вам пример приведу. В Грузии было, вот не будем считать эти выборы, предыдущие, победил Гамсахурди, потом Шеварднадзе, потом Саакашвили, потом Иванишвили. Все они получили фантастический процент голосов. Причем там особых манипуляций не было. За 80. И у меня, к сожалению, нет документов для этого, это невозможно. Но мой опыт говорит, что это в основном одни и те же люди, которые дают голос за того, у которого большинство. Причем вот этот тот, кто побеждает, вот его победа витает в воздухе. А сейчас не было такого 80-процентного преимущества, что дает надежду, что все-таки какие-то позитивные изменения в верхушке будут.
Если вернуться непосредственно к языку вражды, ненависти, какую роль играет в этом образование? Или вообще никакой?
Образование не особенно играет значение. Главное не то, что ты читаешь, а главное, что ты читаешь. И очень умные люди были нацистами и коммунистами, да? Очень образованные и умные. К сожалению, здесь имеет значение личность человека, детство и так далее, и так далее, что очень часто определяет его в такие экстремистские, уже очень странные политические пристрастия, и потом, если он попадает во власть, то вообще диктатура и так далее. За этим проследить трудно, но вот в хороших государствах, просто в хороших странах, такие люди отсекаются, в общем, верхушку им путь заказан. У нас, к сожалению, этого нет пока. Но я надеюсь, что будет.
А что может научить политической культуре грузинских политиков?
Время только. Время. Я не могу сейчас точно сказать, но в любом случае прогресс налицо. Каждая власть, которая приходила в Грузию после распада, была лучше предыдущей. Но потом все они реакционизировали, что ли, и превращались в балласт. Потом их побеждала какая-то другая сила. Сейчас вот эта грузинская мечта, в общем-то, доминирует. Но я не думаю, что это надолго. Я не знаю, каким образом будет смена режима, но он будет.